Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. Художник за работой и другие рубрики проекта. В первой части радиочаса мы повторяем программу, придуманную в 2002 году главным продюсером русской службы радио «Свобода» Русланом Денисхановым. Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных «Свободе» клубах. В кафе «Маяк» в 2007 году мы записали самый первый разговор о фестивале независимого документального кино «Арт-Док-Фест». Мы повторяем его сегодня, потому что фестиваль открылся в Москве в кинотеатре «Каро Октябрь» с ограничениями по карантину. Президент фестиваля – режиссер Виталий Манский, критики Алена Солнцева и Виктор Матисон, журналистка Полина Альденбург и режиссер Александр Малинин, к сожалению, трагически ушедший из жизни. Я бы хотела, чтобы для начала мы сказали, какого рода этот самый неформатный кинематограф, чем он отличается от имеющегося в стране документального кино, которое мы видим по телевизору, и чем вообще этот род кинематографа отличается от, я бы сказала, визуальной пленки, которую мы наблюдаем и в кино, и на телевидении. Может быть, Манский первый выскажется, как отец-основатель этого.
Я хочу сказать, что вот то кино документальное, которое сейчас правит бал в России, это как раз оно появилось. Это новое кино. Формат это новое для российского пространства культурного, потому что, в принципе, история отечественного документального кинематографа — это история неформатного кинематографа. Я не беру фильмы, там, я не знаю, посвященные 25-м и же с ними съездам партии, которые снимались на паркетной студии ЦСДФ. Я говорю о том российском документальном кино, которое снималось, начиная там с «Эсфель Шуб», «Диги Вертова» и так далее и тому подобное. Это кино никогда не имело большого выхода на телеэкраны, поэтому оно существовало всегда в некой даже, может быть, культурной оппозиции мейнстриму, потому что смотрело это кино не так много людей, и власти позволяли в этом кинематографе больше вольностей, не только идеологических, точнее, не столько идеологических, сколько эстетических. И таким образом возникали и Подникс, и Герц Франк, и Изя Горинштейн, и так далее. Но сейчас мы все вошли в стадию развитого капитализма. Телевидение, наконец, поняло, что оно не светоч в темном царстве, а что оно стиральная машина в квартире каждого потребителя. И оно стало зарабатывать бабло. А зарабатывать бабло можно, только не теряя зрителя. А зритель — это же такая порода, которая, так сказать, не индивидуальна, а наоборот, это то, что лишено индивидуальности. Со зрителем можно общаться только усредненными формами, усредненными, какими-то адаптированными для, ну, так сказать, диапазона от бизона до кобзона, да? И вот пошел этот поток усредненного кино, которое предполагает, что его можно потреблять, находясь в соседней комнате и готовя мужу ужин, при этом не терять нить повествования, потому что дикторский текст все дорасскажет. Можно фильм включить на 15-й минуте и быть уверенным, что на 16-й тебе снова повторят все содержание картины, и т.д. и т.п. И как раз тот истинный российский документальный кинематограф, который был всегда гордостью нашей и в России, и за ее пределами, оказался в оппозиции. И вот для этого кино, которое лишено сегодня телевидения, телевизионного экрана, по понятным соображениям, лишено кинопроката по естественным соображениям, это кино заслуживает своего зрителя. И для этих фильмов мы сделали эту маленькую площадку, которая, собственно говоря, провоцирует. Мы этот фестиваль придумали как некую провокацию, цель которой — заявить: документальное кино живо и будет жить, между прочим, только до тех пор, пока будет оставаться искусством. Потому что как только оно превратится в товар, этот товар скоро, так сказать, испортится и исчезнет.
Спасибо Виталию Манскому. Александр Малинин, можно послушать? Чем вообще кино, которое вы делаете, на ваш взгляд, отличается от всего остального кино?
Ну, реальностью какой-то, что там нету смуфа, какой-то пелены, которая сглаживает какие-то, ну, вещи. И формат телевизионный, у него определенная настройка стоит. Когда, ну, мы снимаем, да, вот я там, Костомаров, Расторгуев, он старается и авторский взгляд, и то, что есть на самом деле, выразить. Ну, как бы я все равно склоняюсь к тому, что надо просто в телевидении потихоньку выдавать определенные порции, их формат менять на свой. Просто потихонечку давать кусочки какие-то, которые восприятие зрителя среднестатистического меняет. Я как бы не такой там не революционер в этом плане, я более вот так.
Спасибо Александру Малинину. Виктор Матизин, пожалуйста.
Форматное кино – это вообще не кино. Это телевидение, а точнее говоря, иллюстрированные лекции. Поскольку я человек более-менее начитанный, то слушать слова, которые там произносятся, мне совершенно неинтересно. А смотреть на изображение, которое является приложением к словам, тем менее интересно, особенно смотреть хронику, потому что я ее насмотрелся выше крыши. А не форматное кино, это настоящее кино, где слова играют совершенно подсобную роль, где слова не идеологичные. Они скорее предлагают нам, значит, возможность как-то самому сориентироваться в этом кинопространстве. Они не предлагают никаких однозначных выводов, как это делает телевидение. Она говорит, это есть это и ничего другого. Там я погружаюсь в это пространство и получаю возможность немножко подумать о том, что мне реально показывают, и как бы о том, что реально происходит. Кроме того, это просто погружение в такие уголки жизни, которые я в силу ограниченности своего общения никогда, нигде не увижу. Ни в жизни, ни на телеэкране.
Вот это важное, мне кажется, последнее замечание Виктора Матизина, потому что, когда я описывала своим коллегам это кино, этот фестиваль, я сказала, ну, знаете, вот это вот такая Россия, которую сейчас никто никогда не показывает, и вряд ли мы бы ее увидели.
Но это не значит плохая Россия.
Конечно, не значит.
Хочу особо отметить, это богатая Россия, это широкая Россия, это настоящая Россия, это иногда и просто восхитительная Россия, просто Россия, не входящая в заготовленные для нее рамки на телевизионном экране. Вот и все.
Да, спасибо Виталию Манскому за это уточнение, совершенно согласна. Алена Солнцева.
Самое главное противоречие, которое существует, это противоречие между тем, что телевидение пытается приспособиться к как можно более простому восприятию и как можно более сильно облегчить зрителю ту информацию, которую оно получает. А настоящее искусство, оно, наоборот, всегда затрудняет положение зрителя. Оно предлагает зрителю некую задачу, которую зритель усилием собственным должен разрешить. Отношение зрителя и художественного настоящего искусства, коим является вот это кино документальное, которое представлено на Арт-Док-Фесте, это отношения сложные, требующие подготовки, требующие напряжения. У нас ведь до сих пор господствует, при всем нашем 20-летнем опыте, господствует советское представление о том, что кино и искусство должно быть массовым по форме и желательно, может быть, элитным по содержанию. Так вот, сегодня понятно, что кино может быть либо элитным по форме, элитным по содержанию, либо массовым по форме, массовым по содержанию. И компромисс тут, в общем, невозможен. Он всегда ведет к такому упрощению либо одного, либо другого. И поэтому мне кажется, что да, это кино не для всех. Не в смысле каком-то избранности аудитории в таком снобистском понимании. Это кино для тех, кто хочет делать усилия и кому интересно то, что происходит, кто хочет что-то новое узнать. В общем, это фильмы, которые несут некую новую информацию, чего, как правило, не делает телевизионное форматное кино, задача которого успокоить зрителя, показав ему то, что мир таков, как он его знает.
Я бы хотел защитить телевидение от нападок своих коллег, от своих же собственных нападок. Дело в том, что когда я смотрю телевизор, я превращаюсь в этого же самого массового зрителя, которому совершенно не нужно видеть на телеэкране то, что ему показывают в кинозале. Кинозал требует сосредоточения, а тут действительно я хочу, извините меня, выйти в туалет, поговорить с женой, обсудить с ней то, что показывается. Как я могу это делать в непрерывном режиме, показ настоящего документального кино? Я еще пропущу, то все. Это уже конец. Я вырубился, я вышел из этого пространства и никогда его не поймаю. Мне надо, чтобы меня кто-то, какой-то умный ведущий притащил, сказал, сядь перед телевизором, счастье, мы тебе специально покажем, сосредоточься, соберись. Ну тогда, может быть, я еще что-то посмотрю. А вообще я предпочитаю смотреть в кинозале. Это принципиально.
Спасибо, Виктор Матизин. И я бы хотела послушать Полину Альденбург, которая посмотрела несколько фильмов из этого фестиваля. Чем это все отличается от обычного кино?
Честно говоря, я не очень часто смотрю документальные фильмы. Я вообще их просто... Как-то так получилось, что сложилось исторически, что я как-то скучаю в основном на документальном кино, потому что по телевидению показывают, на мой взгляд, абсолютно безликие фильмы. Я не помню ни один из них, они все для меня одинаковые. Очень-очень-очень много однообразных фильмов, озвученных одним и тем же голосом, подобные истории с подобной музыкой и подобным набором каких-то архивных сюжетов. Зная то, что я не очень люблю документальное кино, мои друзья по высшим курсам сценаристов и режиссеров, они позвали меня на Art Dog Fest, чтобы я поменяла свое мнение о документальном фильме. Но я столкнулась с обратной ситуацией на этом фестивале. Не могу сказать за весь фестиваль, потому что, к сожалению, посмотрела только первых несколько фильмов. Но настолько меня начала угнетать ситуация, которая вообще практически из фильма в фильм кочевала. Я не знаю, чем это вызвано, но началось это еще, когда я училась на высших курсах, потому что нам по монтажу показывали какие-то вот такие документальные фильмы, и все они были на одну такую тему, как в России плохо живется людям в деревнях, как они пьют, какие они ужасные, как они ужасно выглядят, и как нам, благополучным людям, которые живут в столице, их жалко. И у меня было такое ощущение, что это, ну, я не знаю, нехорошее такое ощущение, что я пришла как будто бы в зоопарк, где люди вот сидят и смотрят, как вот другим плохо, ой, да, а в этом, да, что-то есть даже прекрасное, возможно. Вот они там сидят все в ужасных облупленных квартирах, решают какие-то бытовые проблемы, а мы здесь вот такие гамбургеры жуем в прямом смысле слова. На меня это произвело какое-то нехорошее впечатление, честно скажу. Нет, я не говорю, что авторы этих фильмов относятся с пренебрежением к героям. Просто все это складывается в такую ситуацию. Я не думаю, что у них заранее была мысль, что вот покажу-ка я сейчас что-нибудь такое погрязнее.
В российской деревне жизнь абсолютно прекрасна. Люди живут полноценной культурной жизнью. Вообще говоря, последние лет 60 там вообще ни одной проблемы не наблюдалось. И поэтому снять подобные фильмы — это очень непростая задача. Нужно найти вот в этом море благополучия ту единственную деревню сказочную, где люди страдают, недоедают и не пьют водку.
Ирония Манского понятна, так.
У зрителя вот насчет Полины вопрос просто, что для него нормально, когда ему показывают там, ну, в кавычках, чернуха, и он смотрит, для него нормально это или нет. А насчет меня, вот как режиссера, я когда снимаю даже жесткую семью или человека-героя, в монтаже и в съемках я как бы на него смотрю, ну, каждую частичку, и потом постепенно это происходит, ты начинаешь его любить, даже если он аморальный там или еще что-то.
Спасибо Александру Малинину. Пожалуйста,
за что я люблю программу «Максимум», документальную программу? Потому что когда я слышу первые звуки голоса, да, меня начинает неудержимо тошнить. И благодаря этому я экономлю кучу времени, но я просто тут же вырубаюсь на иду на другой канал. Когда я смотрю документальное кино, я никогда, черт подери, не знаю, что он хочет мне сказать. И я должен смотреть, значит, полтора часа, иногда в конце первого часа, это же гениально. Иногда я смотрю, значит, полтора часа, я думаю, боже мой, на что я убил полтора часа? Вот в чем преимущество телевидения.
Там сразу знаешь, да? А вот с этими фильмами никогда не знаешь, как все закончится, как вот в фильме «Сестра», да? Вот там смотришь, смотришь, что будет, не а потом раз, и все переворачивается, да, совершенно другой стороной. Да. Ты понимаешь вообще?
Вот фильм «Сестра» — тот случай, фильм «Бес» — тот случай, да?
Да.
Я, честно говоря, не знал, зачем я его смотрел, но когда пришел пацан и стал заказывать убийство собственного отца, тут я просто...
Я
уже смотрел, не отрываясь, да.
Когда я смотрела «Бес», я раздражалась, я думала примерно как Полина. Вот пришел парень, зачем он так меня грузит, зачем всю эту мрачную историю мне рассказывать? И только действительно в финале ты понимаешь, для чего нужны были эти изобразительные средства. Свобода в клубах.
первый фестиваль независимого кино «Арт-Док-Фест» в Москве. Запись 2007 года.
Знаете, вот мы, кажется, уже разрешили ту коллизию, которая у нас возникла в предыдущей части, когда Полина Альденбрук сказала, что это кино слишком мрачное. Вот мне кажется, что одна из первых вещей, которые это кино отличает от всего остального, это очень близкое приближение оператора, человека с камеры, режиссера к герою. И мне кажется, здесь не очень важно, каков социальный статус этого героя. Это может быть бомж, а может быть музыкант.
Я вот как-то попала на фильмы, где в основном говорилось о людях бедных, да, безумно бедных, безумно старых.
А какие это фильмы?
Ну вот «Гербарий» и первые там несколько фильмов, как какой-то человек сделал субмарину. Есть в этом какая-то насмешка. Вот я не знаю. Вот у меня
мистер
было ощущение.
«Мистер Пилипенко и его подводная лодка». Да.
Вот я хочу сказать, что «Мистер Пилипенко и его подводная лодка» — эта картина сделана отнюдь не гражданами России, немцами, а при том...
Полина говорит о том, что иностранцы приезжают, и сейчас насекомых наши... Я хочу... наших стариков, наших бомжей, наших нищих.
Да, но Наталья Мещанинова не иностранка.
Но
она...
для Полины они были одинаковые. Для нее и Наталья Мещанинова, которая снимала «Гербарий», и немецкие режиссеры, которые снимали «Мистера Пилипенко», не отличались по позиции. Они наблюдали, они видели людей, мир не похожий, с которым зритель не может себя соотнести. Именно это и является претензией, которую Полина предъявляет. Причем мне кажется, что это очень существенное замечание, которое сделала Полина, потому что оно чрезвычайно распространенное. Эта позиция является, ну, как бы центральной оппозицией. Люди, очень многие говорят, зачем мне смотреть на людей, которые потеряли человеческий облик, или на людей, которые живут в нищете, или на людей, которые такие старые и неприятные. Претензия, причем очень важная претензия зрительская, она заключается в том, что мы не хотим это видеть. Мы испытываем те чувства, которые нам проще всего уложить в следующую коробочку. Мы не хотим наблюдать над представителями, унижающими род человеческий.
Даже если это интересно, то есть даже если это любопытно, как в зоопарк сходить, опять же, я повторюсь, то я не знаю, хорошо это или плохо, хорошее ли это вообще ощущение для человека, когда ему любопытно смотреть на людей, которые вот в таком...
Вопрос на самом деле заключается не в том, причем это очень частое вот именно определение, мы смотрим как на людей в зоопарке. Действительно, в каком-то смысле вот эта видеокамера, которая наблюдает за человеком, она превращает его в некий объект наблюдения. Причем тут мы, как правило, не позволяем наблюдать за собой. Каждый из нас, сидящих в этом зале, только в определенном смысле такой публичности профессии художника. Хорошо, у нас есть композитор. Композитор рассказывает о том, как в нем рождается музыка. Он позволяет наблюдать за тем, как он творит. Художник, в принципе, существо публичное по определению. Оно свою личность выставляет на человеческое обозрение. Но мы, обычные люди, вот попробуй за Манским походи вот так с камерой, как он моется, как он с женой ссорится, как он детей воспитывает. Это будет для него тяжело. Люди, о которых идет речь в этих фильмах, вот фильмах, которые мы так в скобках, в кавычках называем фильмах о бомжах, это люди, которые находятся на той степени экзистенциальности существования, когда их жизнь настолько открыта и настолько, как сказать, доступна по разным причинам, что мы можем через них, тут мой ответ на то, зачем на них смотреть, через них мы прикасаемся к тому интимному, к скрытому в каждом человеке, потому что они люди такие же, как и мы. Они не обезьяны в зоопарке. Это люди такие же, как мы. Их, в общем, на том самом серьезном уровне существования именно их жизнь позволяет прикоснуться к той драме, причем драме действительно очень существенной, которая сегодня происходит с современным человеком, который себя ни с чем не может соотнести, который беззащитен, который одинок, который болен или которому страшно. Наблюдать за каждым из нас вот на такой степени приближенно практически невозможно. Поэтому не только российские, но и западные кинематографисты с таким интересом относятся к людям, находящимся на грани существования. Это трагедия такая. Это тот самый слом, когда людям в какой-то момент становится безразлично, что за ними наблюдают. Иногда это может произойти и в самом обычном мире. Но, как правило, люди культурные выставляют чрезвычайно много заслонок. Они боятся быть самим собой. Героиня фильма «Мать» не боится быть самой собой. Ей это, в общем, все равно. Она себя не встраивает в культурный контекст. Она знает, что ее снимают. Она говорит в фильме, что в какой-то момент там есть сцена, когда она говорит, не тебя там снимают, а меня. это в каком-то смысле ее социальная реабилитация, эти съемки. Она таким образом обретает голос. Она может сказать о своей жизни, действительно, жизни чудовищной по напряжению, по настоящести, скажем так. Не потому, что она говорит, она ведь не рассказывает, она рассказывает, ну, какие-то бытовые подробности. Она своим фактом, присутствием в кадре, в экране, она показывает, как на самом деле жить страшно, жить больно, жить одиноко. Но, тем не менее, прекрасно. И это есть в этом фильме тоже. Потому что, когда смотришь эти 82 минуты душераздирающей, нищенской, кошмарной жизни, ты понимаешь, что героини, например, и вообще все герои этого фильма ни на минуту не усомнились в том, что жить стоит. У них все равно есть витальность, у них есть вот это вот существование на пределе человеческих возможностей, но есть и оправдание жизни как таковой. Не хорошей жизни, не культурной жизни, не какой-то там творческой жизни, а просто жизни как существование человека, который все равно находит возможность любить, передавать другим возможности жизни, как-то себя воспитывать. И вот это, мне кажется, очень важно в этом кино, потому что никаким другим способом ты вот этого эмоционального опыта, а кино действительно это единственный способ получить опыт не из собственной жизненной практики, весьма ограниченной, а путем приобщения к чужому. И здесь мы получаем совершенно необыкновенный, ни с чем не сравнимый, уникальный опыт проживания совершенно другой жизни, подобной нашей, только в самой сердцевине ее.
Виктор Матизин.
Ну, только одно небольшое дополнение к тому, что сказала Алена, которая все сказала очень верно. Эта мать раскрылась бы так далеко не перед каждым человеком. И перед телевизионным репортером, и автором документального телевизионного фильма она бы так не раскрылась. Паша с ней прожил какое-то очень большое количество времени, чтобы она смогла перед ним открыться. И он смог это нам показать. То же самое и Саша сделал. Если бы я пришел к этому человеку, которого он снимал в своей картине «Бес», я бы ничего там не получил. Как бы кроме, может быть, удара кулаком. Вот. А он сумел дождаться и показать нам то, ради чего, собственно говоря, он снимал эту картину. Ну и насчет обезьян в зоопарке. Я, вы знаете, в зоопарк не хожу, потому что у меня не хватит просто терпения высмотреть там то, как бы ради чего имеет смысл смотреть животных, ради того, что они в чем-то тоже такие же, как мы. И когда я делаю хорошее документальное кино, то я понимаю, что животные, они тоже, знаете, чувствовать умеют, как крестьянки любить умеют. А животные, они умеют чувствовать. И мне интересно именно это. И в этом кино, на самом деле, то есть самое ценное, это такие, знаете, моменты истины, да? Когда ты понимаешь, что совершенно независимо от социального положения ты находишься, там он находится, там или все наоборот, все мы действительно люди, и животные в том числе.
Спасибо Виктору Матизину. Я как раз у Саши Малинина хочу спросить. Долго приходилось подкрадываться к герою? Долго приходилось его убеждать, что зла не будет?
Долго, долго, да. Я сначала приезжал просто без камеры, привозил еду детям, там как-то помогал, ну, чем мог, и просто входил в контакт. Потом просто с камерой жил, но не снимал, она лежала со мной, ну, чтобы он привык к инструменту к моему. А потом уже я ее как бы... Ну, там много сцен было интересных. Один раз я заснял, но он не вошел в фильм. Герой мой, да, бывший рецидивист, который лечится мясом собак от туберкулеза, он паспорт подделывает, взял паспорт, берет чашку, наливает воду, сахар, делает сахарный сироп. Берет ручку, иголку одевает на ручку и обводит фамилию на паспорте. Потом муравьям на ночь ложат, и они выедают очень аккуратно, чтобы потом он мог бы, как бы, ну, там много таких сцен было, вот они не вошли.
Виталий Манский.
Вот я сейчас делаю картину в Индии, и несколько раз уже туда ездил, а до этого в Индии никогда не был. Естественно, Индию знал по индийским фильмам. Слушайте, Индия, вот у меня есть такая уже выработанная фраза, Индия — это не за граница, Индия — это за гранью. То, что я там увидел, это вообще космос, это неописуемо. Уровень нищеты и ужаса, который на меня обрушился в этой стране, и контраст, а сейчас, внимание, контраст с этим кинематографом, который абсолютно пренебрегает той жизнью, в которой он живет. И для меня, на самом деле, для меня вопрос, а может быть, индусы вообще не вымерли как класс, только благодаря тому, что есть это сказочно-лубочное кино, которое их спасает. Но это же ровным счетом не обозначает, что их трагическая жизнь недостойна какого-то серьезного кинематографического, культурологического, литературного и прочего осмысления. Потому что если цивилизация будет жить хотя бы на 10% в том кошмаре, в котором живет массовая Индия, нам вообще незачем рожать детей, размножаться, потому что это ужасно.
А они тоже так думают? Те люди, которые живут на этих островах из грязи, из слизи, они тоже думают, что им незачем было...
Значит, я был не просто... мало того, что я был просто в Индии, я еще в силу своей профессии полез в город неприкасаемых. Это такой ад на земле. Это люди, каста, которых немного, 10% населения Индии, которые поражены абсолютно в правах, которые не могут выходить за пределы своих городов, не могут заходить в магазины, учиться, не могут ничего. Они просто как бы отбывают в этой жизни, ну, так как там религия так устроена, что человек при жизни отбывает какие-то, так сказать, грехи предыдущей жизни. Они живут там, и я туда пришел, я с ними общался, и я не увидел какой-то обреченности в их взоре. Они считают, что вот им нужно эту жизнь отжить так, если они не сбегут из этого поселения, если они, так сказать, там умрут своей смертью, то у них есть шанс в другой жизни родиться в другой касте, и, глядишь, они станут там Раджем Капуром или что-нибудь в этом духе. Но послушайте, индусам индусское, а нам наше. Но мы же, в конце концов, взрослены на серьезной литературе, которая дает нам возможность анализировать нашу жизнь, соразмерять свою жизнь с происходящим вокруг. Но неужели, если мы погрузимся вот в... Вот, собственно говоря, Петросян – это аналог индийского кино для нас. Но представьте, что мы завтра погрузимся в сплошного Петросяна. Мы прекратим свое существование как нация. Нация, не лишенная перспектив. И документальное кино, которое нас возвращает от этой бесконечной сказки, которая на нас обваливается таким бесконечным, так сказать, снегопадом, ураганом, она дает нам возможность хотя бы на мгновение вспомнить, как мы живем, что мы переживаем, ради чего мы живем.
Дело в том, что программа «Максимум», о которой сегодня идет речь, или там еще какие-то программы, там они нам показывают вовсе не безоблачную счастливую жизнь. Они показывают, как людоеды едят людей.
Программа
и
«Максимум», программа «Максимум» к реальности, спасибо большое, не имеет вообще никакого отношения.
Мне так кажется, что... Фильмы, которые представлены были на Арт-Док-Фесте, неформатные документальные фильмы, они еще и провоцируют зрителя на соответствие этой реальности. Зритель, может быть, сам не знает, что это новая художественная реальность, но, возможно, эти фильмы хотят посмотреть нас при помощи той оптики, которую нам предлагают их творцы.
Фанайлова, «Вавилон, Москва», «Свобода в клубах». Первый фестиваль независимого кино «Арт-Док-Фест» в Москве. Запись 2007 года. Во второй части интервью с Виталием Манским об «Арт-Док-Фесте» сегодня. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, телеграм-канал и Instagram.